Пермский разворот.
Пятнадцать часов 10 минут. Тут произошла смена декораций. Попрощались с Евгенией Романовой. Ну, по-моему, замечательная идея слушать целый день «Эхо» для того, чтобы не слышать в нем каких-то напряженных новостей, а вовсе даже 2-3-4 четверостишия. Надо ведь запомнить автора, безусловно, ассоциативной связью запомнить, наверное, и то, о чем были эти весенние стихи. Тем временем, дневной разворот. Сегодня мы поговорим о двух совсем не связанных друг с другом темах. Во-первых, как мы слышали на прошлой неделе, целый возник антимонопольно-коммунальный конфликт, связанный с тем, что МужРЭП, моторостроитель, муниципальное коммунальное предприятие, в соседние дома поставляет горячую воду по разным ценам. Разница в стоимости достигает 500 рублей за одну гигакалорию, что в итоге, по нашим экспертным оценкам, может привести к тому, что за год дом переплачивает или недоплачивает, в зависимости от того, кому дороже, кому дешевле продают, до 150 тысяч рублей. 150 тысяч рублей в год, ну, согласитесь, для дома в 60-70 квартир не такая маленькая сумма. Мария Зуева помогает мне истово, повторяя попытки дозвониться до моторостроителя, до МужРЭП моторостроителя. К сожалению, несколько подводят нас наши собеседники в назначенное время не выйти на связь с прямым эфиром. Это, конечно, несколько печальный момент. Давайте тогда обратимся к той стороне, которая высказалась и которая свою позицию обозначила. Что нам известно на данный момент? Ну, во-первых, Целый куст домов — это дома, как правило, сосредоточенные на Тихом Компросе, также дома Льва Шатрова, улица Чкалова, их обслуживает МужРЭП моторостроитель, поставляет им горячую воду. Что говорят представители ТСЖ? Представители ТСЖ говорят, что в наши дома заходит одинаковая труба из одной и той же котельной, поставляет к нам горячую воду. При этом мы действительно сравниваем цены друг друга с нашими соседями и понимаем, что у нас они слишком разные. Почему это происходит? Жители недоумевают, обратились в Управление антимонопольной службы. Антимонопольная служба приняла их заявление и сообщила, что возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства, которое грозит муниципальному коммунальному предприятию оборотным штрафом в размере от 1 до 15% выручки этой компании за всю горячую воду, которую она продала в течение всего того периода, когда она соседним домам продает ее по разной стоимости. То есть размер штрафа как таковой не установлен, но сумма может оказаться совсем немаленькая. Конкретные дома, между которыми эти цены разные, это, например, ТСЖ «Комсомольский проспект 71», которая платит по тарифу ТГК-9, и ТСЖ «Куйбышева 86», они совершенно действительно соседние дома, можно по карте посмотреть. Они платят почему-то на 500 рублей за каждую гигакалорию дороже. При этом, как уверяют представители ТСЖ и УФАС, горячая вода для этих домов производится на одной и той же бойлерной моторостроителя. Ну и напоминает нам УФАС, что ранее оно уже занималось проблемой теплоснабжения данных домов. Надзорный орган в судах трех инстанций доказал, что договоры поставки горячей воды должно заключать общество «Моторостроитель», а не структуры КС-холдинга, это ТГК-9 и ПСК. Представители одного из ТСЖ пояснили редакции про 150 тысяч, это я вам уже сказал. Ну и пресс-служба мэрии накануне, в пятницу, предоставила редакции «Эхо Перми» комментарий руководителя МужРЭП «Моторостроитель» Андрея Морозова. Небольшая цитата. «Если бы запрос от надзорного органа поступил к нам на предприятие, то, естественно, ему бы дали все необходимые разъяснения». Все, получилось. Маша Зуева рапортует. У нас получилось. У нас замдиректора по сбыту компании давайте так, мужрэп моторостроителей, я не буду пытаться расшифровать, но где-нибудь дозапнусь. Юрий Журавлев. Юрий, здравствуйте.
Ну, немножко неправильно, Журавель.
Журавель, пардон, на бумажке было написано правильно, я так маленько в суматохе чуть-чуть не дописал одну букву, да. Итак, смотрите, вот на самом деле я понимаю, что где-то кроется в каких-то мелочах, кроется ошибка. Два соседних дома получают горячую воду из одного места, физически из одного места. Но цены разные, и отличие 500 рублей на каждую гигакалорию или почти 40%, наверное, если в процентах выразить. ТСЖ пожаловались в УФАС, УФАС грозится антимонопольным делом и оборотным штрафом. Что-то здесь не так. Ваша компания накануне в пятницу вечером пыталась опровергнуть, но мы попросили, чтобы вы это сделали в прямом эфире более-менее подробно. Слушаю вас, Юрий.
Хорошо. Значит, вот действительно, значит, дома, которые существуют, значит, на них подается тепловая энергия и подается горячая вода. Значит, тепловая энергия подается, значит, теплоснабжающими организациями как АО ПСК, так и АО Волжская ТГК. Значит, ну раньше была ТГК 9, будем говорить. Действительно, у них разные тарифы. То есть между той и другой организацией есть разница в тарифах примерно такая, как вы сказали. Значит, подается оно через именно, значит, бойлерную номер 20 ТП, значит, которая находится в хозяйственном ведении у уже повторостроителя.
Вот. То есть нам УФАС напоминает, что да, похожее дело, то есть ранее проблемами вашей компании и этих же домов, этих же адресов уже занимались, так, знаменитое дело о полутора метрах трубы, это вот не о том ли самом речь, что все-таки в сами дома сети подходят ваши, моторостроителя?
Там есть сети ПСК, есть сети ТГК и есть наши. То есть здесь надо очень четко разбираться и четко понимать, где какие сети. Это первое. Второе. Значит, тариф на горячую воду, на горячее водоснабжение состоит из двух компонентов. Это, значит, тепловая энергия для приготовления горячей воды и холодная вода.
Ну, холодная вода вот по тарифу Новогорода и горячая, да, и энергия, сколько ее нужно потратить.
Тепловая энергия, сколько ей нужно для прогрева воды, но она, опять же, для бойлерной, по существующим договорам, моторостроителя с ПСК и ТГК, два договора. И вот именно Комсомольский проспект 71 снабжается по тарифу ТГК, а остальные дома по тарифу ПСК. Это не наша прихоть, это так сложившаяся практика. Так как горячую воду мы стали готовить, стали снабжать организацией только в июне прошлого года, 2014 года. То есть все это время были отношения у них напрямую с ПСК и ТГК. То есть мы в эту цепочку включили совершенно недавно.
Скажите, пожалуйста, Юрий, все-таки вот, нам ведь важно, мы же обыватели, это вы специалист. Я сейчас приведу аналогию некоторую, а вы просто скажите, вот по сути я понимаю, верно или нет. Но, приходя в магазин за одинаковыми, в общем-то, по внешнему виду, булками хлеба, вы спрашиваете у меня паспорт, и глядя на то, какой там у меня адрес, вы мне говорите, с тебя столько рублей, а с тебя столько рублей. И вот разница составляет, ну, до 40%. Это действительно так. Хотя я получаю физически эту булку хлеба в одном месте.
Вы получаете булку хлеба в одном месте, но приготовлена она разными изготовителями. Вы приходите в магазин и видите одну булку хлеба.
Подождите, можно я еще уточню?
На заводе номер один, другая на заводе два. А то, что ПСК и ТГК – это единая компания, ну...
Скажите, пожалуйста, в данном случае, вот в эту самую бойлерную номер два, в вашу бойлерную, да, которая находится у вас на балансе, в которой готовится горячая вода, только одна труба с теплоносителем заходит. Вы этот теплоноситель ведь получаете по одной трубе, у вас ведь вашу бойлерную...
Мы получаем теплоноситель по одной трубе. Но
то есть это хлеб, приготовленный на одном заводе, из одной муки,
это,
да, по одной
трубе? Это хлеб, приготовленный на, значит, или на ПСК, или на ТГК. У нас два договора. Половину буханки хлеба транспортируем мы для ПСК, половину для ТГК. И сколько мы заплатили ПСК, ТГК за покупку тепловой энергии, столько мы продали и потребителю.
Что касается антимонопольного дела, простите, у нас просто остается пара минут, хотелось бы успеть разобрать. Что касается антимонопольного дела, анализировали ли вы в компании, насколько все-таки, что называется, ваша справедливость, ваша правда, она понятна, но насколько она соответствует закону? Сможете ли вы выиграть это дело или...
Во-первых, значит, у нас еще никакого антимонопольного дела нет, запросов от антимонопольной службы нет, кроме этого пресс-релиза, который мы видели в прессе. Это первое. Второе, значит, вот эти, так сказать, жилищные кооперативы, да, ТСЖ, значит, за 3 года еще не заплатили ни копейки денег, типа, снабжающим организациям, ни за горячую воду, ни за тепло. Дела находятся в судах. Поэтому я считаю, что это какой-то такой ответ нам за то, что мы стали пытаться собрать с них деньги.
Но вы для этих домов, теплоснабжающей организации, как вы сказали, стали в июне прошлого года, да?
В июне прошлого года мы стали подавать горячую воду.
Ну, а можно опять же, на примере хлеба, на самом деле и до июня прошлого года, ровно в той же самой бойлерной номер 2, также, собственно, вашей готовилась для них горячая вода, но поставщиками по бумагам были ТГК-9 и ПСК напрямую.
Да.
А потом арбитражные суды при поддержке УФАС назначили вас, теплоснабжающей организацией, поскольку это ваша бойлерная.
Это было. Это все правильно. Но я еще раз говорю, что тариф состоит из 2 компонентов.
Если
я покупаю ПСК за рубль, то я за рубль продаю.
А можно еще одно уточнение? Не очень понятна география. Мы понимаем, что примерно есть такая история на Тихом Компросе. Можете ли вы сказать, как часто бойлерных каких-либо моторостроителей есть такая ситуация, когда вы для разных домов вынуждены продавать по разным деньгам тепловую энергию либо горячую воду?
Ну, такого часто не существует. Это вот, по-моему, такой частный такой пример. Вообще-то на моей практике такого не было. Я недавно работаю в данной организации, всего полгода, поэтому пока это вот первая такая практика, что один дом получает, так сказать, по одной цене, а 3 других по другой цене. То есть если бы они хотя бы раньше обращались ко мне, так сказать, вот за полгода ни одного обращения от жильцов дома по данному вопросу не было. И почему-то сразу УФАС.
Ну, вы полагаете, что если бы вы получили письменное обращение, то сделали бы скидку в 40%? Нет ведь?
Я бы не сделал скидку в 40%, я бы стал разобраться. Хотя мы уже, значит, видя это, так сказать, посылали, значит, 3 запроса в адрес ПСК ТГК о том, все-таки кому принадлежит труба, которая подает тепловую энергию на нашу бойлерную. Вопросов до сих пор нет. Если бы мы получили этот ответ, то есть мы были вынуждены как-то реагировать. А постоянно теребим, нам никто не отвечает.
Спасибо большое, Юрий Журавель.
Нас самих тоже беспокоит эта проблема, так сказать, но вот такая ситуация.
Да, ну вообще хотелось бы, да, чтобы муниципальное предприятие понимало, от кого, по чьей трубе оно получает к себе тепловую энергию. Вот видите, ТСЖ это выясняет. Юрий Журавель, замдиректора по сбыту, мужрэп, моторостроитель. Вопрос по ICQ от Дмитрия, что на Уфимской 10 висит грозное письмо про тепло и долги, и отключение. Дмитрий, нет, в вашем случае моторостроитель другой. Это у вас управляющая компания моторостроитель. А в данном случае это был МужРЭП, муниципальное унитарное эксплуатационное жилищное предприятие. Они не занимаются обслуживанием домов, хотя и сопричастны к созданию городской управляющей компании. Хотел бы об этом поговорить, но, видимо, в следующий раз. Сейчас минута рекламы, после чего я жду в этой студии Анастасию Охоту и рассказ о том, как сидит первый и пока единственный, или не пока, слава богу, единственный в России застройщик по делам обманутых дольщиков.
Пермский разворот.
15:25. Анастасия Охота. Настя, здрасте.
Здравствуйте, Юра.
Нечастый гость, и не тем, кто... Вот видишь, в Фейсбуке, кто не сидит в Фейсбуке. В Фейсбуке можно в разных местах сидеть. Я просто регулярно, Настя есть в моей френд-ленте, регулярно читаю о том, как приходится переживать. Переживать, как это тяжело. Как ты пишешь о свиданиях с мужем. Супруг твой сидит в тюрьме. Твой супруг Петр Буторин, экс-директор «Каскадстроя». Мы как не пытались с коллегами повыяснять, мы не нашли других примеров, то есть мы помним ту историю, когда Петра посадили, что он стал у нас первым руководителем компании-застройщика, да, правоохранители где правоохранители добились реального тюремного срока. Но мы не увидели, чтобы следовали какие-то дальше примеры. Я уверен, и ты, и Петр, и ваши адвокаты, вы следите за этим.
Ну, во всяком случае, в Перми таких случаев не было.
Был один срок, но
он был условный. Реальных сроков не было, я не знаю о таких случаях.
Мы сейчас, давай разделим разговор, может быть, на два таких момента. Во-первых, я хотел бы от тебя услышать подробности. Вы пытались добиться смягчения приговора, но оговоримся, что это у вас не получилось. Со скольки лет до скольки, да, и на чем пытались, почему вы просили снизить срок?
Ну, я, Юра, вообще предлагаю немножко очень-очень кратко вообще вспомнить эту историю, потому что я думаю, некоторые слушатели ее не знают.
Каскадстрой, но это название фирмы, да?
Да, это название
проблемный
компании.
Адрес. У нас обычно с обманутыми дольщиками по адресам, да, разбивают. Ну, так проще, наверное,
отнестись. Слуцкая горка.
Слуцкая горка, Хохрякова, 2.
Да. Эта вся история началась в 2008 году, когда вот компания «Каскадстрой» решила там строить многоквартирный дом. И генеральным директором вот как раз являлся мой муж Буторин Петр. И тут очень не кстати разразился кризис, и стройка, по сути, закончилась так и не начавшись, потому что дольщики пришли и попросили вернуть свои деньги обратно.
Ну, нормально, испугались, сказали,
Паника, была реально паника, они все друг с другом общались, они общались в интернете на Тироне. Информация очень быстро распространилась, и они все пришли буквально там в течение недели-двух. Естественно, что деньги всем вернуть не смогли, потому что они были вложены в строительство. А на тот момент долг составлял порядка 192 миллионов, и из этих денег вот за 6 лет до 2014 года мой муж вернул им 105 миллионов, то есть большую часть. А остальная часть долга была обеспечена землей. И эта земля была передана третьей компании «Пассаж-1» по мировому соглашению, по которому эта компания обязалась построить дом и вернуть дольщикам либо жилье, либо деньги.
А дольщики, соответственно, согласились с тем, что им не возвращается долг?
Все дольщики без исключения подписали это мировое соглашение в арбитражном суде. Все без исключения его подписали. То есть получается, что на момент...
Ущерба нет, получается.
Когда... Да, совершенно верно. И на тот момент, когда начался суд в марте прошлого года, никаких долгов, не урегулированных правовыми актами, у моего мужа вообще не было.
Тогда за что именно вынесен приговор? Напомни и это.
Ну, вот дальше был суд, напоминаю, который приговорил Петра к 5 годам лишения свободы. И при этом вот это вот мировое соглашение, которое было заключено, оно просто было проигнорировано. Хотя по закону любой суд должен был как бы учитывать его в первую очередь. Он обязан был его учесть. Но его судьи просто проигнорировали. Это земля, переданная компанией «Пассаж-1», была арестована с тем, чтобы в дальнейшем ее выставили на продажу.
Вместо того, чтобы по мировому соглашению использовать ее для постройки дома.
Да, естественно, это никого не устроило, это не устроило ни нас, это не устроило и дольщиков, естественно. Мы подали апелляцию, дольщики все подали апелляцию. Ну, во всяком случае, больше 90% дольщиков заявили о том, что их это не устраивает, что они требуют отмены такого приговора и возврата.
Но вот в тюрьме этому... сидит один Петр.
Да.
А к этой земле и к этой схеме он уже совершенно не причастен. То есть он уже не был распорядителем.
Он не был распорядителем в данный момент, но дольщики все... Во всяком случае, было подано больше 18 апелляций о том, чтобы ему тюремный срок был заменен на условный.
Анастасия Охота, мы сейчас напомнили, по сути, историю о том, как она развивается и какие имеет выводы. Мы будем говорить после московских новостей, на которые сейчас уйдем. Пару минут и вернемся.
Пермский разворот.
15:33. Анастасия Охота, супруга Петра Буторина, экс-директора строительной компании «Каскадстрой». У нас такое научно-практическое пособие, как нельзя заниматься бизнесом, почему это опасно, почему нельзя, наверное, быть дольщиками с инвестором, потому что почему нельзя быть дураком. почему нельзя быть разобщенным дураком, вот, и не знаю, и не доверяться Уголовному кодексу, а как-то уму-разуму доверяться. Смотри, я сейчас почему... Я сейчас все правильно сказал, на самом деле. Наверное. Земля, которая, ты говоришь, была частью, да, частью мирового соглашения, то есть как, правдами-неправдами Петр за годы с момента, когда инвестиции были собраны на строительство жилого комплекса, до момента рассмотрения дела судом, до марта месяца прошлого года, выплатил из всего долга в 180 миллионов, да?
192. Ну, примерно так.
105, да? Оставшаяся сумма, это был земельный участок, и это было признано решением мирового суда. Решение мирового суда, дольщики. Хотя на самом деле, я так понимаю, не все были, ну, дольщики и инвесторы механически ничем не отличаются, наверное, кроме того, что одних жалко, а другие вроде как сами виноваты.
На самом деле, юридически они все были соинвесторами.
Соинвесторы.
Да, это все было прописано в договоре.
Это мы, журналисты, жулики, когда говорим дольщики, обманутые дольщики в том
числе. Ну, поскольку их так принято называть, то и я тоже их называю так. Хотя мы это уже выясняли, что на самом деле они были.
Нормально. Слушай, когда вот у нас приходят ребята из средней курьи, они тоже привыкли, что их все называют самовольщиками, но всегда это в тройных, в четверных кавычках. Потому что они как бы не самовольщики. Ладно, хорошо. Смотри, мы виделись с тобой, когда сперва районный суд признал Петра виновным и заключил под стражу в зале суда. Затем вы пошли в апелляцию, то бишь в краевой суд. И вот мы виделись с вами, вашими адвокатами, сразу после решения краевого суда, который оставил Петра под стражей по факту. На те же 5 лет, не смягчив приговор, да? Но интересно, мы тогда говорили, что фактически краевой-то суд признал, что ущерба Петр как директор не нанес. Что...
Да, мировое соглашение это было признано все-таки судом, как и должно было быть сделано по закону. То есть тем самым суд признал, что Петр никому ничего не должен. Но тем не менее этот срок 5 лет был оставлен в силе. Поэтому мы начали бороться дальше. Петр уехал в колонию, это было в июле, а мы занялись подготовкой кассационной жалобы в следующую инстанцию. И вот тогда вот выяснилось множество очень интересных подробностей. У нас появился новый адвокат. Я уже говорила в прошлый раз, что нам предложил свою помощь московский адвокат, который до этого защищал права некоторых наших дольщиков. Он был хорошо знаком с этим делом, с этим процессом. И он сказал, что таких нарушений, как у нас, вот именно в этом процессе, он не видел никогда в жизни. И именно поэтому он вызвался нам помогать. И вот тогда вот и выяснилась масса интересных подробностей. Я о всех просто не буду рассказывать, потому что у нас не хватит времени. Я расскажу только вот о самых принципиальных. Угу. Да? Вот, во-первых, выяснилось, что Петра судили не по той статье. То есть, точнее, не по той редакции статьи. Оказалось, что до 2011 года существовала старая редакция статьи 201 «Злоупотребление полномочиями», по которой его осудили, и по ней максимальный срок составлял 5 лет наказания.
Угу. Но он сидит 5.
Да, он сидит 5. А в 2011 году появилась новая редакция, уже гораздо более жесткая и намного более суровая. По ней уже максимальный срок составлял 10 лет, и еще появилась возможность назначать дополнительное наказание. Так вот, Петру назначили 5 лет. Хотя там есть такие нюансы. Это дело рассматривалось в особом порядке и с признанием вины. А это значит, что
по
уголовно-процессуальному кодексу...
Вся аудитория знает. Особый порядок, Анатолий Зак, хромая лошадь и много других примеров.
Совершенно верно. Ему не имели права назначать более чем 2/3 от максимального наказания. То есть максимум, что ему могли назначить, это 3,5 года.
Почему?
От 5 лет.
А почему не от 10?
Юра, дело в том, что согласно обвинению, я подчеркиваю вот эти слова,
согласно
обвинению официальному, все вот эти правонарушения, за которые его судили, Петр совершил в период с 2007 по декабрь 2008 года. И, соответственно, суд при вынесении приговора должен был руководствоваться той редакцией статьи, которая действовала на тот момент.
То есть это насколько была... я знаю, что если вот, например, если наказание смягчается, а ты совершил еще, когда за это расстреливали, то тебя уже не расстреливают. А, я понял, у нас же все для людей. То есть, если ты совершил,
там
когда,
наоборот,
когда
да,
санкция была еще мягкая, то
жесткая,
тебя по мягкой. А если она наоборот стала мягкой, то тебя будут судить по мягкой, несмотря на то, что ты совершил вперед.
Насчет мягкой не знаю, но то, что когда как бы наказание ужесточается, то это не может быть.
Это же математика простая. Получается, две трети от максимальных 5 лет, это, я думаю, ты это все в днях померила, тебе тут каждый день
Юр,
дорого.
Конечно, понимаешь, оказалось, что, по сути, как бы ему суд назначил в 2 раза больше, чем имел право.
И вот на это вы жаловались, на
да,
это была
мы
ваша...
мы на это жаловались, и я могу сказать, на что мы еще жаловались. То есть там, например, вот такие были примеры, что... Суд обвинил Петра, и это тоже в приговоре отражено, в том, что он выплатил некоторым дольщикам их долг. Причем это было сделано также по соглашениям арбитражного суда, по мировым соглашениям. Некоторым дольщикам была выплачена полная сумма долга. Но в частности, это были самые нуждающиеся люди.
Те, вот, которых ты, положа руку на сердце, дольщиками бы назвала.
Ну, да.
Ну, то есть мы понимаем разницу, да, дольщики, кто это там?
Все это было сделано совершенно официально через суд. Так решил арбитражный суд. И эти решения, они точно так же должны были быть приняты во внимание всеми другими судами, как абсолютно неоспоримые. А суд, наоборот, его обвинил в том, что он кому-то выплатил и тем самым нарушил права других дольщиков. Хотя это решение принимал не Петр. Это решение принимал арбитражный суд.
Ну,
то есть вот вплоть до таких вот...
Настя, я думаю, что все твои подруги, безусловно, там постоянно поддерживают тебя в Фейсбуке, не только подруги. Что говорят мужики всякие разные, наши пермские строители? Это для нас непонятная мантра. Они-то ведь всю эту подноготную дело Петра Буторина понимают как... Они как матрицу ее видят. Для них это все абсолютно очевидные вещи.
Ну, ты знаешь, Юра,
можешь не называть имен вообще, что говорят мужики?
Ну, я слышала мнение наших строителей, честно говоря, я не буду действительно называть.
По-моему, публично Виктор Петрович Суетин,
да,
тут у нас на эхе когда-то что-то говорил.
Да, он высказывался, и он сказал, что это очень неприятный звонок, насколько я помню, что это вообще вызывает очень большое беспокойство, потому что быть застройщиком это и так как бы очень сложно.
Угу.
Вот, а тут еще получается шаг вправо, шаг влево, все растет. А если ты попадаешь под суд, то все как бы. Уже никакой возможности куда-то вырваться просто нет. Потому что ни о какой справедливости, вот как вот я рассказываю, просто не может быть и речи. Если дан, что называется, приказ посадить человека, чтобы был результат, да, и кто-то сидел, кто-то был наказан, то все. Бороться дальше получается просто бесполезно.
Еще один момент. Ну, безусловно, Петр Буторин, в логике вот в этой самой, он наворовал денег, хоть сейчас он в тюрьме, то ты там просто отпиливаешь от гири стружку золотую. Ну, согласись.
Юр, ты знаешь,
идешь
вот
в ломбард.
Я тебе скажу.
Нет,
просто
я-то читаю ежедневно, как ты там борешься с сорняками на огороде, в том числе отчасти спасая, видимо, стол.
Юр, ты знаешь, мы знакомы 12 лет, и мы все эти 12 лет живем в съемной квартире до сих пор. То есть я надеюсь, что как бы вот этот факт, он какое-то впечатление окажет на слушателей. Мы себе покупали квартиру на Островского 119. Это вот был тот первый дом, который построила компания.
Угу.
Но мы ее отдали дольщикам.
Когда стало надо?
Да, да. Я уже туда покупала и двери, и плитку, и мы уже там планировали, как мы там будем жить, но нам пришлось ее отдать. Мы до сих пор снимаем квартиру. У нас вообще, по сути, ничего такого нет особо ценного.
Слушай, зато у вас с мужем любовь сохранилась, все остальное. Вот он сидит в тюрьме, вы с ним периодически видитесь. А мне еще, знаешь, Настя, хочется спросить, сейчас, когда вмешались органы правоохранительные, всякие разные судебные и прочие арбитражные суды, наверное, справедливость восторжествовала, и там, по-моему, 25-этажный должен быть жилой комплекс-то огромный, и куча народу должно уже, наверное, встретить новоселье, или хотя бы сваи заколотили, я уверен, туда уже глубоко-глубоко. На Хохрякова 2, я имею в виду.
Там ничего не заколотили, и вообще это все затормозилось, и сейчас, как бы, я считаю, уже никакой надежды у дольщиков получить свои средства обратно просто нет.
Оптимистично. Кроме тех, которые их получили, 105 миллионов, которые Петр выплатил за период с 8 по 14 год.
Ну, я об этом говорила с самого начала, что если Петра отправят за решетку, то, скорее всего, как бы дольщики останутся ни с чем.
Ну, ты знаешь, тогда это было похоже на некий, ну, некий, да, я так сейчас грубо скажу, но ты не обижаешься вроде бы, понимаешь, некий шантаж такой, дескать, не отправляйте Петра, совершите ошибку.
Юр, понимаешь, я могу так говорить, потому что дольщики сами об этом просили, и они подали апелляции, и, насколько я помню, было подано 18 апелляций именно на эту тему, чтобы Петру реальный срок заменили условным. И сами эти дольщики на суде вставали при мне и просили суд не отправлять его в колонию. Некоторые просто вот умоляли, я вот просто буквально рассказываю. На меня это очень сильное впечатление произвело. Они говорили, что кроме Петра им просто никто не поможет дальше разобраться с этой ситуацией. Я считаю, что они таким образом выразили свое доверие к нему и оценили.
Минута
то, что
остается.
Сделал.
Я сформулирую, а ты скажешь просто да или нет. В какой-то момент времени, когда назначили реальный тюремный срок. Но надо понимать, что, конечно, бизнесмен Петр Буторин это вообще не парень с бензоколонки, это нормальный, наверное, уже мужик. Как-то так он понимает, как в этом государстве в том числе разные вещи происходят. Когда он идет на особый порядок, он, наверное, понимает, что ему дадут маленько или дадут условно. Но он будет такой типа первый приговоренный всяким сроком застройщик-негодяй. Ну вот для обманутых дольщиков. Это ведь тема-то федеральная была, всякие Хинштейны и все остальное. Он понимал, что ему дадут немножко или чуть-чуть, или условно.
Ну да.
Об этом честно, ну в смысле честно или нечестно разговоры шли?
Шли, конечно. Конечно же, шли.
А ему влупили, ну если исходить из того, что тогда санкция была максимальная 5 лет, ему влупили максималку по той санкции. Даже не 2/3.
Ему не могли влепить по 5 лет, ему могли только дать 2/3 от 5 лет, понимаешь, по закону. Но его судили не по той статье, его судили по новой редакции, по которой предусмотрено 10 лет, потому что ему назначили еще дополнительное наказание.
Ну и мы знаем, что ты стараешься держаться, но скажи, пожалуйста, есть ли какие-то сомнения, кто был заказчиком именно вот этого реального срока?
Ну я об этом говорила с самого начала, что это дело было заказное, что это был показательный процесс. Все это началось тогда, когда началась пиар-компания нашего губернатора за права обманутых дольщиков. Было очень много сюжетов на телевидении, в которых Виктор Федорович боролся за их права. Было очень много публикаций, в которых моего мужа называли мошенником, махинатором, организатором строительной пирамиды и так далее. И получилось, что вот эта вот пиар-компания за права обманутых дольщиков, она в нашем случае привела к тому, что дольщики как раз всего лишились, что они могли бы получить. То есть их права были нарушены на всех этапах судебного процесса, начиная с того, вот как я рассказывала, мировое соглашение было не учтено и так далее.
То есть... Ну и самое главное, что не начата стройка.
Да, стройка до сих пор не начата, хотя вот по мировому соглашению срок выполнения обязательств декабрь 2015-го, но сейчас у меня практически нет сомнений, что ничего не будет сделано, она не начнется, и деньги, скорее всего, возвращены не будут.
Хотя этот земельный, участок передан строительной компании «Пассаж-1»,
да.
Которая должна теперь стать, ну как бы вместо Петра Буторина и «Каскадстрой» застройщиком.
Да, это мировое соглашение, оно в силе, оно на данный момент никем не оспорено.
В силе. Ну, а мы посмотрим, до декабря осталось, в общем, подождем. Анастасия Охота, ну что, удачи тебе, мы будем дальше читать и следить за тобой.
Спасибо большое, спасибо
Ставить тебе лайки.
Спасибо за эфир.
Что делать-то остается. Юрий Бобров, «Дневной разворот», друзья, спасибо. На очереди местные новости. Пока.